Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели, с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, вас счастья и исполнения всех тех желаний, которые еще не исполнились в уходящем 2009 году. Это наша последняя программа из киевской студии «Радио Свобода», и, естественно, таким образом мы будем подводить в ней итоги года. Наши гости сегодня – главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар и телевизионный ведущий, здрасте, Вахтанг Кипиани. И мы, собственно, начнем с господином Базаром этот вот попытку понять, можно ли, в принципе, подводить итоги украинского политического года в этой студии сегодня, потому что мы оказываемся в странной ситуации. То есть итоги как бы подводить можно, а 17 января на Украине выборы. Проводятся президентские выборы. Поэтому, на самом деле, в общем-то, это даже никакой, этот год ничем не заканчивается. Все начинается, как говорится, только в следующем году.
В политическом смысле, да, этот год ничем не заканчивается, как, впрочем, и многие предыдущие годы в Украине. У нас политический процесс непрерывен, и посему, как бы, подводить какие-то итоги сейчас я бы не стал. Если говорить вообще об итогах года вообще не политических, ну, то, допустим, то в Украине, да. Например, в этом году есть такой очень позитивный итог. У нас в 2009 году зафиксирована самая крупная рост рождаемости за 17 лет независимости.
Но это, возможно, итоги не этого года, каких-то предыдущих. Это итоги докризисного развития страны.
Ну, не факт. Ну, последних двух лет, скажем так, да?
Ну, последних двух лет.
Последних,
да,
двух лет. Если наложить это на, скажем, политические процессы в Украине, можно сказать, что общество, украинское общество достаточно с оптимизмом смотрит на то, что, ну, на свою жизнь и не связывает свою личную жизнь с политическими некими конфликтами и проблемами, которые существуют в стране. Это очень позитивно. Народ стал отделять свою жизнь от вообще того всего, что происходит в украинской политике. Это очень позитивно.
Но так было все 10 лет правления Леонида Кучмы.
Да, но, скажем, начиная где-то с года 1999-го, мы видели очень сильный всплеск политизации украинского общества. То есть, начиная где-то от массовых протестов против Кучмы, там, Украина без Кучмы, мы видели очень сильную политизацию, которая, как бы, самым ярким ее всплеском был 2004 год и Майдан.
Тут ведь очень важно понять, конечно, что вообще происходило. Это ведь на самом деле итоги не года, а, наверное, итоги 5 лет. Вот 5 лет после оранжевой революции, да, и 5 лет президентства Виктора
Грубо Ющенко, говоря, 5 лет назад, да, Виктор Ющенко принял, ну, он в январе принял присягу как президента Украины, и в январе 2010 года он уйдет. Это мы можем сегодня говорить точно, он уйдет с поста президента Украины. То есть мы можем подводить некую там 5-летки Ющенко итог.
Но на самом деле ведь в этом году, нельзя сказать, что, вы знаете, вот этот год окончится тем, что у людей не было надежд там на президента, на власть. Надежды достаточно давно уже ушли из украинского такого обихода.
Ну, не факт. Если мы, опять же, вернемся в 2004-2005 год, надежда на то, на очень сильные радикальные изменения были связаны именно с личностью президента и с властью Украины как таковой. Да? То есть после того, как Ющенко стал президентом, уровень доверия к нему зашкаливал где-то, по-моему, в 70-80%. Это был небывалый для Украины уровень доверия к власти вообще. То есть Леонид Кучма в лучшие свои годы не имел даже близко такого уровня доверия, понимаете? Даже люди, которые голосовали не за Ющенко, а за Януковича, все равно связывали с Ющенко некие свои позитивные ожидания. Да, вот пришел новый президент, он приведет
очень
нас
хорошие слова.
Да, он приведет нас в Европу, все видели, как ему рукоплещет Запад.
Ну, сам Виктор Янукович недавно на телевизионном эфире сказал, что когда он слушал лозунги Майдана, он думал, что это то, о чем он мечтал всю свою жизнь.
Вот, да, оказывается, да. Оказывается, все мечтали о Майдане, о том, что он
то, за что он боролся. Лозунга, да, о том, о чем говорилось на Майдане.
На самом деле, там говорилось действительно очень много правильных вещей, и в некий момент и общество, и политику, часть политикума, и, что самое главное, и бизнес, крупный и средний, он поверил в то, что да, будут какие-то позитивные изменения, потому что все ожидали этих изменений на самом деле.
Ну, можно сказать, кстати, в чем разница этого года от всех предыдущих лет вообще украинской политической жизни, потому что это все-таки год экономического кризиса. Такого, да, не было все предыдущие годы.
Да, все предыдущие годы экономика Украины росла.
Это падение национальной валюты, это усиливающаяся безработица, это закрытие многих предприятий, это разорение многих людей, которые оказались вообще на такой вот кредитной петле.
И ну, вот это вот, если
брать, это вот главное
если,
на самом
брать,
деле.
Да, если брать последний, ну, если брать вообще кризис, да, то, ну, наверное, уже к, сейчас уже мы можем констатировать, что некий пик кризиса пройден, и экономика начала понемногу выздоравливать. И опять же феномен, это случилось без какого-либо вмешательства украинских властей. То есть как бы в то время, как президент, премьер и парламент, где как бы контроль практически держит оппозиция, ругались между собой, выясняли, кто круче и кто, условно говоря, кто будет следующим президентом, экономика как-то сама собой начала выздоравливать. Парадокс.
Но люди в начале кризиса вообще именно надеялись на то, что власть поможет им из этой ситуации выйти. Вот тут власть оказалась абсолютно не готова им
помочь. Я бы сказал даже больше. Во многих вещах отдельные представители украинской власти делали все, чтобы кризис углубить. То есть то, что происходило с украинской валютой, я не побоюсь этого слова, это была скорее, это была, ну, подлая игра части украинской политической элиты, которая имела контроль над финансовой системой, для того, чтобы ослабить и позиции и премьера Тимошенко и углубить кризис, для того, чтобы вызвать больше недоверия к правительству и ослабить рейтинги Тимошенко. Цинично, подло, но это факт.
Ну, ведь, по большому счету, и само правительство тоже старалось в кризисе найти, прежде всего, политические инструментарии для борьбы с оппонентами.
Конечно.
Вот поэтому тут нельзя обвинять кого-либо.
Можно обвинять всех.
Это такая хорошая...
Ну, опять же, давайте вернемся к тому, что экономика страны понемногу начала выздоравливать. Не благодаря, а вопреки. Вопреки действиям властей. Вопреки бездействию властей экономика начала выздоравливать. Но... Да, некие там кризисные моменты все равно продолжаются, но это уже не так остро, как было осенью уходящего года. Это раз. А то, что вы говорите, там банкротство людей, которые кредиты брали, так, ну, так кредитов, наверное, надо было не брать так много.
Ну, слушайте, люди ведь тоже не очень рассчитывали на то, что так такое произойдет. С другой стороны.
Ну, понимаете, суперпотребление или надмерное потребление, оно всегда вредит. Как в пище, так и в финансах.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар и телеведущий Вахтанг Кипиани. Вахтанг нам буквально через несколько минут присоединится. Потому что это, так сказать, кстати говоря, и тоже одна особенность нашей сегодняшней жизни. Я бы сказал то, что у нас еще коммунальное хозяйство не работает. Людям очень трудно куда-либо добираться.
Да.
Это вообще удивительно, что
у нас каждый год наши коммунальные службы оказываются не готовыми к зиме.
Да, но и в этом году это что-то особенное. В этом году Украина вошла во все мировые новости с этим.
Зима была необычно снежной и морозной.
Нет, не верю.
Ну почему? В прошлый год такого снега не было под Новый год, так что, ну, во всяком случае, в Киеве.
Мне кажется, что проблема в разбалансированности власти как таковой.
Возможно.
Потому что много раз говорили о том, что необходимо сделать все возможное, чтобы власти были менее популистски настроены, чтобы не было у них возможности так или иначе не исполнять свои профессиональные обязанности. Все считали, что это такие шутки. А это оказались не шутки.
Ну да, если там посмотреть на то, что происходит в крупных украинских городах, то мы можем сказать, что как минимум там в Киеве, в Днепропетровске и в нескольких других городах местная власть не то что не справилась, а катастрофически не справилась со своими обязанностями.
Это вообще может относиться ко всей украинской власти в целом, не только коммунальной. Вообще украинская власть со своими обязанностями не справляется. И хорошо, и что делать с этим обществом?
Переизбирать власть.
Ну, ведь мы же видим, что в любом случае вот нынешние рейтинги, вот предстоящие президентские выборы, они показывают то, что переизбрать власть в общем не удастся.
Почему?
Потому что фаворитами выборов являются все те же люди, которые последние 5 лет в центре внимания своих сторонников. С одной стороны, Виктор Янукович, который уже баллотировался в 2004 году, и который совершенно не был бы, я бы сказал, не был бы готов бы меняться, если бы не Майдан. И сейчас, в общем, возвращается, уверенный, возможно, в своих перспективах, возвращается к своему прежнему образу.
Да.
Понемногу, как бы там
да,
ни было.
Такое.
И Юлия Тимошенко, которая, в общем, по большому счету, заменила Виктора Ющенко вот среди того электората, который в 2004 году имел надежду на Майдан.
Когда я говорил на то, что власть нужно менять, то, наверное, надо начинать менять с низов. с тех мэров, которые виноваты в том, что сейчас в многих украинских городах невозможно проехать, потому что снег не убирается. Понимаете? Потому что жизнь людей зависит в первую очередь от них. Вот именно от городских, например, территориальных общин. Президент, если смотреть по большому счету, в нынешней политической конструкции Украины, президент – это не все. Это не та всемогущая фигура, которая была во времена Леонида Кучмы, и далеко не то, что, скажем, мы можем видеть в России, да, где президент и премьер действительно могут щелчком пальца уволить любого чиновника или выплатить зарплату на любом заводе в каком-нибудь захудалом городишке.
Пока понимаете? Деньги есть.
Да. В Украине президент очень ограничен в своих возможностях. И поэтому менять нужно если брать пирамиду власти, да, то на всех уровнях, начиная с самых низких. Ведь не президент и не премьер виноваты в том, что улицы не убираются.
8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», так что я думаю, что мы можем уже, если будут сейчас у нас звонки радиослушатели вместе с ними, подводить итоги этого политического года. Но сказать, что президент и премьер-министр ни при чем с точки зрения того, что не убираются улицы, я бы так не сказал. Украина запаздывает с реформой местного самоуправления совершенно очевидным образом. А именно реформа местного самоуправления дала бы властям на местах гораздо больше возможностей.
Знаете, я думаю, что в Украине сейчас, если проехаться по Украине, то есть немало городов, где все снега, чисто, да? Все чисто. Понимаете, проблема не в структурных... Да, структурные реформы запоздали, и их нет. Но если городом или населенным пунктом руководит адекватный руководитель, да, то все это можно было предусмотреть, и с этим снегом можно было нормально бороться, его можно было разгребать. Проблема в том, что киевский мэр, например, он вместо того, чтобы сейчас, наверное, руководить штабом города и заниматься, контролировать лично даже очистку города, как было, кстати, при предыдущем мэре. Такого же не было, правда?
Такого не было,
такого, да, не было. Безусловно. Я так подозреваю, что мэр сейчас где-то далеко за пределами Украины развлекается.
У него Новый год. Ну, слушайте, от того, что нет мэра, может быть, вице-мэр, кто угодно. Это в администрации Киевской городской немало, кстати, профессиональных чиновников, которые приработали при предыдущей администрации
города. Да, но предыдущий мэр зимой лично объезжал улицы города с самого утра. Это тоже, возможно, не самый правильный путь.
Ну, такой советский
путь, да. Это путь, типичное советское хозяйствование. И он был таким типичным советским хозяйственником. Но это работало. Улицы были чистыми, правда? Мы с вами помним, что улицы были чистыми. И нельзя сказать, что тогда бюджет более сильно наполнялся.
И что снега было меньше.
Или что снега было меньше, чем сейчас.
Ну, это, конечно, очень серьезная проблема, на самом деле, понимание ситуации не со снегом. Да, это проблема в том, что сама инфраструктура государственного управления от низа, от снега до верху, до национальной валюты, она не работает.
Если говорить глобально, это, в принципе, самое большое достижение в кавычках пятилетки Виктора Андреевича Ющенко. Разбалансировка власти на всех уровнях и потеря контроля власти над всеми уровнями этими, понимаете?
Ну вот, кстати говоря, не произойдет ли... Не
самое, произойдет, да. Самое смешное, что в Украине разрушена не только властная вертикаль, но и властная коррупционная вертикаль. То есть если раньше все чиновники знали, что нужно деньги передавать по лестнице вверх, сейчас этого нет. То есть сейчас идет горизонтальное разграбление, понимаете?
Тут, видимо, очень важно понять, насколько украинское общество связывает эту разбалансировку власти с самим понятием демократии. Потому что в России, как известно, многие считают, что именно эта разбалансировка власти в 90-е годы привела к тому, что обществу, в общем-то, демократия оказалась ненужной. Когда эта демократия исчезла как фактор, многие вздохнули облегченно, потому что воспринимали демократию как неуправляемость. Это стали такие синонимы.
Сейчас, кстати, если читать российские СМИ, то очень часто это звучит как демократия украинского образца. Это то, что называется хаос, анархия и отсутствие сильной центральной власти. Я думаю, что значительная часть украинского общества действительно это коррелирует, эти понятия демократия и этот хаос и анархию, которая сложилась во время президентства Виктора Ющенко. Он же шел как самый демократический кандидат, который восстановит демократию Украины.
С одной стороны, да. С другой стороны, он говорил то же самое, что говорил в 1994 году Леонид Кучма. Он обещал навести порядок, потому что населению казалось, что порядка тоже нет.
Но с другой стороны, сейчас практически все основные кандидаты в президенты Украины уже о демократии не говорят. Они говорят о наведении порядка. Юлия Тимошенко и Виктор Янукович говорят о том, что нужно в стране навести порядок.
Юлия Тимошенко,
более того, она очень часто любит вспоминать методы России и Владимира Путина и говорить о том, что в стране нужна даже не то, что демократия, а диктатура.
Ну, это ведь такое, ведь опять-таки нужно понять, насколько серьезны все эти возможности, не только намерения, но и возможности. В принципе, ведь опять-таки этот год, когда была возможность договоренности между основными политическими силами страны, да, партии регионов и блок Юрия Тимошенко, чуть было не создали в парламенте большую коалицию. А вот это, конечно, не диктатура, но это путь к номенклатурному единению, ну, скажем так, по российскому образцу.
Да, да. То есть
вот
это, потому, как объединение отечества России
и единство, да, в единую Россию, да. Но там это в России произошло, я бы сказал, ну, без особой, ну, то есть были, конечно, проблемы, были трения, была борьба, но потом это все же случилось. И сейчас вообще я не думаю, что кто-то из наших российских радиослушателей может вспомнить, что было Отечество, а что было Единство, и что самое главное, кто был в Отечестве, кто был в Единстве.
Это сейчас... Отечестве был Примаков и Лужков.
В Отечестве был Примаков и Лужков, но не только они. В Отечестве были все люди, которые сейчас, нет, которые сейчас возглавляют партию «Единая Россия», генеральный секретарь этой партии Володин, он представитель Отечества. Большинство представителей руководства «Единой России» — это представители Отечества. Там, в общем, от Единства немного осталось. Но представители Единства на других должностях...
Неважно.
Но понятно,
это
да?
Это партия объединившейся элиты.
Совершенно верно. А здесь этого не случилось. Виктор Янукович в последний момент сказал, что он не хочет объединяться с Юлией Тимошенко. То есть диктатуру здесь очень тяжело установить, потому что все хотят не столько диктатуры, сколько обыграть противника.
Да. Ну, это извечный украинский там, стремление к свободе, назовем это так.
Стремление к свободе или просто отсутствие гарантии? Или отсутствие гаранта такого, таких договоренностей реального? Ведь в России был гарант таких договоренностей, это Владимир Путин. Сначала Борис Ельцин, потом Владимир Путин.
В Украине такого гаранта нет, и украинские политические игроки искали его, кстати, в России. Мы помним, что перед возможным заключением этого пакта и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко ездили в Москву.
И что в результате произошло?
И в результате пакта не было. Возможно, возможно, это тоже сыграло свою роль.
Вы думаете, что были против?
Не исключено.
Российский руководитель. Тут трудно очень сказать, я думаю, что...
Да, но все-таки факт остается фактом. Потенциальные участники коалиции ездили в Москву на консультации.
А это почему? России не нужна сильная украинская власть, или Россия не хочет сильной украинской власти, в которой будет Янукович и...
Я думаю, что на тот момент российской власти показалось ненужным такое объединение. Возможно, она ломала какие-то там конструкции, которые себе строила Россия в отношении Украины, но на тот момент в Москве показалось объединение Тимошенко и Януковича нецелесообразным.
А вы, господин Кипяни, как считаете, насколько вообще Россия заинтересована в том, чтобы украинская номенклатура объединилась?
Я думаю, что России, в принципе, выгодно иметь впечатление, что ее мнение что-то здесь, по-украински, важит или весит. Я думаю, что ситуация 2009 коренным образом в этом смысле отличается от 2004-го. В Украине сейчас нет такой бюрократии или таких политических сил, ну, действительно влиятельных, которые искренне нуждаются в медийной, организационной, финансовой поддержке Российской Федерации или ее там отдельных вещей. Поэтому, если «Единая Россия» поздравит там Януковича или там...
В следующем году.
Или там Путин поздравит персонально Тимошенко, то есть им, наверное, будет приятно, но для электоральных...
Для электорального это уже ничего не дает.
Да. Я просто почему подумал, потому что, может быть, Россия заинтересована в украинской демократии, она может играть на противоречиях. Как только...
Россия заинтересована в том, чтобы люди, которые придут к власти в Украине, не мешали ей качать газ в Европу, и желательно позволяли качать газ этот в Европу достаточно дешево, чтобы не делиться своими прибылями с транзитером. Вот и все.
Ну, для России всегда было и есть важно все-таки впечатление сильной, могущественной и продвинутой, как сейчас можно сказать, модернизирующейся.
То есть, если, в принципе, украинский президент будет регулярно ездить в Москву и танцевать какие-то там ритуальные танцы, рассказывая о единстве славянских народов и о том, что все будет хорошо, то, в принципе, все, что он будет делать внутри страны, Россию касаться не будет вообще и не интересует.
А какой украинский ритуальный танец? Богопак?
Я думаю, что в этом смысле важно, лучше для России, чтобы была избрана Юлия Тимошенко, поскольку ее рост примерно там соответствует росту политических лидеров Российской Федерации.
Ну вот, слушайте, это вот грубо.
Виктор Федорович Янукович, конечно, слишком крупная фигура для того, чтобы российским лидерам было комфортно рядом с ним находиться. В этом, наверное, суть противоречий первичная суть того, что произошло между Грузией и Россией.
Ну, вы же опровергаете опыт 2004 года, первичный противоречие Виктора Януковича. Все поздравляли, хотели видеть президентом, он с тех пор не подрос.
Он подрос.
Не подрос.
Он подрос. Я думаю, что украинские избиратели как раз это замечают, что Янукович, а точнее его команда, они в этом смысле выросли и технологическом, и политическом смысле.
Ну, видите, Олег, что мы видим? Здесь приходит господин Кипиани, известный своим, скажем, приверженностью к оранжевому политическому лагерю, в оранжевой, между прочим.
В оранжевом свитере.
В оранжевом свитере. Это вот слушатели не видят, а мы-то видим. А вот это... И говорит, что господин Янукович подрос. А вот это стоило дожить до последнего дня года.
А вот это, скажем так, нигилизм части сторонников оранжевой идеи. То есть, если вот идея 2004 года провалилась, да, так давайте изберем этого Януковича и посмотрим, что будет.
Ничего подобного. Я считаю, что идея 2004 года – это идея демократии. За месяц, менее чем за месяц до выборов в Украине, мы не знаем, кто станет лидером страны. Мы не представляем дальнейшую конфигурацию политического лагеря. Поэтому...
Но мы знаем, кто один из двух станет лидером страны.
Это и нормально.
Но это нормально в любой стране.
Это в Российской Федерации все предопределено. В этом смысле в Украине есть
демократия. Пока что. Пока что, да?
Ну,
пока
что.
Кстати, сейчас не предопределено. Неизвестно, кто в 2012 году будет.
Пойдут Медведев и Путин.
Ну, не пойдут.
Но они договорятся.
Они договорятся. Но проблема в том, что не предопределено больше. Мы же не можем с вами сказать, кто из них пойдет на выборы сейчас.
Ну,
это и есть демократия по-российски.
Ну, скажем так, да. Алгоритм выглядит так. Тот, кто пойдет на выборы из них двух, тот и победит.
Да, это понятно, да. Но...
Ну, тут я спорить не буду.
Может быть, есть праймерис, понимаете? Вот, условно говоря, у них есть свой праймерис.
Праймерис, когда Путин решает идти ему или дать возможность
баллотироваться.
Да, понимаете? Ну, сколько мы по имени Дмитрий Анатольевич бежать дальше?
Вахтанг, ну мы так говорим, что вот у нас стоит выбор, и мы не знаем, кто будет президентом, якобы как большое достижение Майдана. Но если посмотреть на всю украинскую историю, то у нас были лишь только одни выборы, где все было предопределено.
Это
президентские выборы 99-го года. Все остальные выборы были выиграны в, ну, скажем так, в жестокой борьбе равно конкурирующих сил. И в 91-м году, и в 94-м году.
Ну, с одной стороны, политическая традиция есть. Отсылать себя к 99-му не очень правильно. В 2004-м была попытка законсервировать политический процесс в управляемую суверенно-демократическую сторону. Страна и народ помешали этому. В 2009-м это уже даже такого выбора нет. Мы действительно не знаем, кто возглавит страну. Мы действительно понимаем, что шаг влево, шаг вправо, то есть избрание Тимошенко или Януковича, оно может иметь нюансы вкусовые, но это не меняет вектор развития страны.
Выборы,
это самое главное.
Даже выборы 2004 года все равно были конкурентными. Попытка законсервировать страну, это был бы третий срок Кучмы. Такие попытки очень слабые были.
Это делалось до последнего.
Да.
Леонид Данилович до последнего был уверен, что что-то получится.
Продолжим дискуссию с Олегом Базаром и Вахтангом Кипиани сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. И хочу вам также напомнить, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» Михаил Соколов будет подводить политико-экономические итоги 2009 года вместе с лидером Российского Народно-Демократического Союза и премьер-министром министром России 2000-2004 года Михаилом Касьяновым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В России более 6 миллионов граждан не имеют работы. При этом в службах занятости зарегистрировано чуть менее трети, сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление о выплате компенсации вкладов в Сбербанке, замороженных в 1991 году. Граждане России в возрасте 64 лет и старше получат по 3 рубля за каждый рубль таких вкладов. На 69-м году жизни скончался бывший депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Василий Шандыбин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Коммунистической партии. В Петербурге сегодня прощаются с выдающимся композитором Исааком Шварцем, скончавшимся в минувшее воскресенье на 87-м году жизни. В Ингушетии совершено нападение на инкассаторов, похищено 40 миллионов рублей. В Волгоградской области в результате автокатастрофы 2 человека погибли и более 10 пострадали. В Ингушетии разыскиваются 3 подозреваемых в подготовке крупного теракта на территории республики в канун новогодних праздников. В Москве на процессе по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в супермаркете, продолжается допрос потерпевших. В иракском городе Рамади, по уточненным данным, более 20 человек погибли и по меньшей мере 35 были ранены в результате нападений двух смертников. Казахстан опроверг появившуюся в СМИ информацию о своих планах поставить в Иран урановую руду. Президент США Барак Обама заявил, что его страна несет определенную ответственность в связи с попыткой теракта на борту американского авиалайнера. Верховный суд Израиля обязал военных открыть палестинцам доступ к крупной автомагистрали на западном берегу Иордана.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар и телеведущий Вахтанг Кипиани. Мы подводим политические итоги 2009 года. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», так что звоните и задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели, а мы продолжим, собственно, наш диалог в более таком спокойном режиме. Да, мы и не нервничаем, потому что...
В Украине вообще сейчас никто не нервничает.
Да, кстати, это странно.
Начинается Рамадан.
Согласитесь.
Сейчас начинается украинский Рамадан. То есть до середины февраля, по большому счету, никто ничего делать не будет.
Я больше такой, кстати, другой стороны не знаю. Осталось до президентских выборов 2 недели. Политики разъехались на каникулы. Президент, насколько я понимаю, тоже уезжает
в Карпаты.
Я не знаю даже, будет ли участник, но он же кандидат на пост президента, казалось бы, вот время встречаться с людьми в выходные дни.
С какими людьми?
Ну, избирателями.
Избиратели сейчас сидят возле телевизора, смотрят «Иронию судьбы».
Ну, еще не смотрят,
но уже готовятся, там режут оливье и...
Ну, опять же, вы знаете, это специфика Украины. Когда началась избирательная кампания, как раз только после объявления кампании, президент собрал всю свою команду и уехал также в Карпаты отдыхать. Ну, лето пройдет, дети будут без свежего воздуха. Поэтому это специфика данной политической команды, что они плюют на вот эти самые условности, что раз ближе выборы, надо быстрее бежать, больше делать.
Но, с другой стороны, никакие выборы. Никакой выбор не заставит украинцев сейчас, в холодную погоду, во время праздника, когда идет Рождество,
сейчас не холодная
Новый год,
погода, а сейчас нормальная погода.
Идти на улицы и там стоять на каких-то митингах и слушать каких-то кандидатов. Зачем? Если надо резать оливье и смотреть «Иронию судьбы».
Да, я вспоминаю, я когда-то этому поражался, освещал президентскую выборную кампанию в Республике Македония, одну из компаний, когда вот был такой предвыборный митинг в Охриде, берег Охридского озера, огромная эстрада и окруженная огромным количеством, это центральная площадь города, значит, огромное количество кафе. И все, значит, пришедшие на митинг, ну, часть еще стоит, кто в кафе не поместилась, а все остальные, значит, сидят в кафе, там прекрасный кофе, ракия, разные там десерты. И, значит, все, значит, выкрикивают имя своего кандидата, не забывая продолжать заказывать напитки. Вот какие вообще счастливые люди. Ну, вот мы, на самом деле, в украинских условиях приближаемся к этой вот особой жизни. Осталось только поставить кафе на Майдане Независимости.
Если выборы будут происходить в период новогодних праздников, всегда тут приблизительно и будет.
Ну, с другой стороны, фарсовости это не самый главный фарс украинских выборов, что избирателю, в принципе, не очень хочется ходить на митинги. Для этого как раз Юлия Тимошенко и вот реализует инициативу «Всеукраинский тур» там, с Украиной в сердце.
С певцами,
популярными там шоу-деятелями, которые приезжают, развлекают, ну, хотя бы таким образом вытягивают людей. Но это говорит как раз не о том, что люди перешли на чтение программ и таким образом делают выбор. Просто шоуизация украинской политики привела к тому, что если специальное предложение, уникальное предложение для вас не сделать, то есть не привести суперактера или там суперартиста, то, соответственно, ну, люди просто не придут. Но при этом люди очень политизированы.
Очень политизированы. Но надо сказать, что сейчас выбор украинцев во многом зависит, ну, скажем так, формируется под впечатлением от программ двух российских журналистов, которые ведутся на украинском телевидении.
Ну, как раз роль российских журналистов это минимальная.
Важна сама форма.
Да, сама форма. Это просто, да, что у нас два самых
крупных политических... Там один российский журналист.
Два.
Савик Шустер не совсем российский журналист. Он просто вел программы в российском телевизионном эфире.
Суть в том, что, в принципе, сейчас украинцы делают свой выбор, сидя в дома, жуя бутерброды и смотря на политические шоу по телевизору.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Увы. И твое тоже.
Алло. Говорите. Говорите,
алло,
говорите.
Да, меня?
Да, это вас. Представьте, что, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, с наступающим годом.
Да, и вас также.
Всех земляков. Так как я украинец, в общем-то, работаю в Москве в данный момент.
То есть вы гражданин Украины?
Совершенно верно. Вот. Совершенно верно. Буду здесь Новый год встречать.
Прекрасно. Под, елой, под кремлевской елочкой.
Не хочу. Да, наверное, не удастся, потому что я электрик. Связано больше с такой безопасностью, здесь оставлен на работе, скажем так. Елочку увижу по телевизору. Вот поговорили про погоду по итогам года, а я хотел еще про один итог года, который, в общем-то, 50 на 50 и для России, как бы, и для Украины в том числе. И к выборам, опять же, он имеет отношение. Вот в 94-м году, ой, извините, в 2004 году, здесь в Москве, в общем-то, происходила рекламная кампания в пользу Виктора Федоровича Януковича. Даже я лично видел баннер на Ленинградском проспекте. Сейчас же этого нет. Я считаю, это большой, как бы, итог важный и для Украины, и для России, и для выборной кампании. А
сейчас денег ни у кого нет, на баннеры еще вот в Москве развешивают. Тут бы хватило бы денег на российские, на украинские баннеры.
На это деньги обычно находились. На это деньги находились всегда. И если эти деньги не потратятся туда, они же никуда не пойдут, ни на чью пользу, в принципе. А вопрос, уже как бы праздник, у всех веселое настроение, такой чисто гипотетический. Вот в оставшееся время, до 17 января, вот мне интересно просто, что скажут ваши гости, Виталий. Если по каким-то причинам или без причин, например, выступит с заявлением президент Украины и снимет свою кандидатуру и объявит, что это будет все идти в пользу его, так сказать, соседа по Майдану, рядом стояла это Юлия Владимировна, вот может быть такое или нет?
Понятен еще вопрос. Раз спасибо. Да, спасибо вступающим, да.
Вы знаете, многие, наверное, думают, что если произойдет некое объединение бывших оранжевых политиков, и это позволит конкурировать с Януковичем. Я думаю, что уже поздно. Уже поздно. Вчерашняя социология, один из ведущих социологических центров, фонд Демоинициативы, объявил там свои цифры. Я специально взял бумажку, посчитал. Если даже все политики, включая Тигибко, который не является оранжевым политиком, все сложатся, хотя это не бывает. Избиратель не голосует с калькулятором, он голосует сердцем, разумом, там, желудком, как угодно. Если все эти голоса сложить вместе, то разница между Тимошенко и Януковичем будет порядка 1%. Пользу Тимошенко. Но такого не будет, поскольку, например, электорат Сергея Тигибко — это городской электорат, как правило, на Восточной Украине, который скорее Януковича проголосует за Януковича, чем за Тимошенко. Поэтому с электоральной точки зрения это сложение, это снятие уже не играет роли.
Ну, в принципе, всегда на последних выборах Тимошенко набирала больше, чем ей давали социологи. Так было всегда. В течение последних 5 лет. А что касается, может ли Виктор Андреевич снять свою кандидатуру, ну, вы знаете, скорее он снимет ее в пользу Виктора Януковича, чем Юлии Тимошенко.
Виктор Януковича не снимет своей кандидатуры.
Я хотел бы
поддерживать полушутливый тон нашего добавления к цифрам. Я бы хотел сказать, что меня поразили цифры поддержки по западному региону Украины, где у Виктора Ющенко, например, 13% поддержки, а у Виктора Януковича 11%. То есть они на западе Украины, Виктор Ющенко, который был вообще как бы гарантом надежд западноукраинского избирателя, Виктор Янукович, который был как бы таким вот антигарантом, сейчас имеют практически одинаковую поддержку. Вот это поразительно.
У них очень разные избиратели. Это не те оранжевые избиратели Западной Украины, которые решили проголосовать.
Но этих 11% не было в 2004 году.
Было 4%.
Да, но 4, не 11.
Ну, это, скажем, наверное, есть часть людей, которые в 2004 году голосовали под, скажем так, впечатлением всех остальных, да?
Стадный инстинкт. Да, сейчас они изменились.
Сейчас они изменились, а во-вторых, я думаю, что Ющенко на выходе на Западной Украине все равно получит раза в 2 больше, чем Янукович, это как минимум.
И вы знаете, мне кажется, что правильная бы стратегия, если бы я был советником Ющенко, я за год до выборов...
Не советую вам сейчас.
Нет, сейчас уже поздно. Но если бы такой вопрос возник, то примерно за год до выборов очередных я бы посоветовал своему патрону объявить публично, что я не иду на выборы, что главное достижение моего 5-летия – это создание условий для свободного выбора людей. Это и заняться, он действительно любит...
Непопулярными
реформами, с одной стороны, и теми историческими, культурологическими проектами, которые он действительно искренне любит и пытается реализовать. Тогда бы у него и у аппарата появилось гораздо больше времени для того, чтобы реализовать, закончить там 3-4 проекта, чтобы он в своей президентской президентской, как бы потом в исторической справке в любом учебнике истории, мог сказать: я сделал это, при мне прошли свободные выборы, на которых я не выдвигался, я не навязывал свою точку зрения, и он бы развязал руки. Для,
если бы он так бы мог бы сделать, если он был настоящим государственным деятелем. А то, что он просто, ну, скажем так, неудавшийся президент, он этого бы не сделал никогда.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Юрий Кузбасс.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, с наступающим.
И вас также.
Ну, мое мнение такое. Вот Ющенко, Янукович, Тимошенко – это несерьезные фигуры. Они не спасут Украину. Вот единственный человек порядочный, честный – это Виктор Ющенко. Спасибо.
Вы знаете, в личных качествах Ющенко, лично я, в принципе, особенно не разочарованный. Я считаю, что он украинский патриот и очень интересный человек по-своему. Но он не очень успешный президент или очень неуспешный президент. И я думаю, что нынешние рейтинги и наш разговор, наш тон, он, в принципе, не против Ющенко человека, а против Ющенко политика.
Это как подведение итогов тысячелетия.
Понимаете, хороший человек – это не профессия.
Да, в данном случае мы говорим именно о президенте. Он как президент не состоялся. То есть можно сказать, что эти годы не потрачены Украиной впустую. Я уверен, что 2004 год продолжил движение Украины к независимости. Мы сейчас находимся в самой дальней точке от СССР. Мы никогда уже не воспринимаем СССР как нашу перспективу или какие-то формы союза а-ля СССР. Но при этом придут другие политики, которые будут реализовывать другие стратегии развития страны.
Тут очень важный момент осуществления, да, потому что когда мы сейчас слышим выступления президента, они многочисленные сейчас, и там очень много трезвых, разумных слов, разумных замечаний, профессиональных.
Всегда говорил правильно.
Да, но это же вопрос слова и действия.
А его лозунг как раз был и словом, и делом. Дело в том, что как раз говорит-то он, если я, например, избиратель там, либеральный, патриотический, в принципе, меня устраивает то, что он говорит. Меня не устраивает, что он делает.
Ну, Вахтанг, если там послушать, условно говоря, все, что говорят многие другие кандидаты, они тоже устраивают практически всех.
Но меня они не устраивают. Я избиратель Ющенко 2004. И я поддерживал нашу Украину тоже, в 2002. Но в данном случае меня...
Ну, риторик... за хорошими словами не пошли правильные действия.
Тут послушаем, Иванов. Здравствуйте, мы говорите. Говорите, пожалуйста. Да, это вы. Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Калининград, Прибалтика. Ну, что могу сказать? Только единственное, что мне Ющенко нравится. И самое главное, что... Алло.
Да, говорите.
Слушаю вас.
Самое главное, что, конечно, очень похоже разворовывание государства на Россию. То есть то ли они научились у нас, скорее всего. Но вот есть люди, которые... у власти, и нет прозрачности их, что они делают. Они завоевывают Украину, что ли, под себя, подминают ее. А остальному народу остается только напросто выживать или как-то там куда-то мигрировать, там куда-то ездить за границу, работать и так далее. Вот если бы этого не было, то, мне кажется, Украина процветала бы.
Знаете, вот тут вот, спасибо, вот тут эти слова, которые мы слышим в адрес украинского президента, это ведь не слова о нем лично, это результат фактически имиджа, который создавали Виктору Ющенко на российском телевидении на протяжении всех этих 5 лет. Вот когда вот очень долго убеждаешь... Что человек плохой, неумелый, ничего не понимающий, а собственная там власть, а не умелый, все понимающий и компетентный человек выходит на улицу в разных регионах России, то он перестает верить собственной пропаганде. И у него все происходит наоборот. Это ведь, кстати говоря, то, как это не печально звучит, что происходило, допустим, в Советском Союзе вот в 30-е годы, когда люди выходили на улицу в украинских там городах, покупали газету «Правда» со словами, что вообще урожай собран небывалый, видели трупы людей на улицах, крестьян украинских, которые приходили из окрестных сел в эти городки. Это так и было. Вот. А потом они читали в этих газетах еще и, допустим, там про британский империализм или там про нацизм. И они вообще начинали думать, что все, кого критикует советская власть, они не такие и плохие, как кажется.
Кстати, исследователи пишут о феномене, например, молодежных протестных групп в 70-е годы. Многие из них принимали, например, нацистскую символику или риторику, причем это были дети номенклатуры и так далее, поскольку советская пропаганда говорила, ну, в бело-черных тонах, что мы были белыми пушистыми, а нацисты были плохими, что, безусловно, имеет исторический, как бы, корень. Но при этом молодежь делала из этого противоположные выводы.
Просто, так сказать, протестуя против пропаганды вообще как таковой. Послушаем звонок. Здравствуйте. А, нет звонка. Ну вот, это вот если продолжить. Эта тема, это очень важный момент, конечно, потому что сейчас, на самом деле, критика в адресе Юлии Тимошенко, ее почти нет. И это, кстати, тоже важный такой итог года. Потому что Юлия Тимошенко всегда была для российского политического руководства гораздо более опасным и неприятным персонажем, чем Виктор Ющенко. Вспомните, в 2005 году, как это было. То, что Ющенко назначил ее премьером, воспринималось чуть ли не как личное оскорбление Владимира Путина. Как он посмел? Он прилетел в Москву и такое сказал. А Тимошенко, она же под следствием в России.
Да, ну, вот этот интересный момент, да. Что я помню, украинская пресса перемывала косточки вот этому... этой ситуации, что как же Тимошенко поедет в Россию,
когда... Ее же там арестуют,
да. Это была тема недели.
У Британии нет вечных врагов и друзей, есть вечные интересы. И сейчас эти интересы сошлись на Юлии Тимошенко, вот и все.
А вы, кстати, знаете, интересный момент об этом, что «Украинская правда» написала, что в Москве на Пушкинской площади, ну, многие годы
было панно, да?
Были панно, подаренные корпорации Единой энергосистемы Украины, которую тогда возглавляла Тимошенко, городу Москве. Так вот, сняли два, я так понимаю, панно.
Ну, осталось одно такое панно на площади Белорусского вокзала. Вот. На станции метро Белорусского. Наверное... Но это чисто плановая замена. Давайте не будем в этом искать политических подтекстов.
Ну, могли бы обратиться и днепропетровские бизнесмены из-под руки Тимошенко.
Нету ЕСУ уже, нечего там.
Но есть бизнесы какие-то, да. Вареничные.
Но они уже не заинтересованы, эти бизнесы в Москве, им нет смысла этого
так дарить делать. Такие вещи.
Ну, кстати, вспомним, в 2005 году Тимошенко еще прославилась антироссийской публикацией в одном из западных аналитических.
Да, где она чуть ли не требовала Россию изолировать.
Да, 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 это была такая как бы в жанре холодной войны публикация. Видите, она очень гуттаперчевый политик.
Опять сегодня, же, сегодня нет вечных врагов и друзей.
Сегодня она нейтральна к России, но завтра она может стать как пророссийской, так и антироссийской.
Вы знаете, уже это не важно. Опыт Леонида Кучмы показал, что в Украине лидер страны не может быть пророссийский или антироссийский. Он прагматичен. И кто бы ни был избран президентом Украины, он не будет пророссийским политиком по определению. Он будет прагматичным политиком, проводящим, ну, так скажем, на публику более или менее там, лояльную политику к России, но это только на публику. Никаких шагов по сдаче интересов Украины никто из потенциальных президентов делать не будет.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, да.
Алло.
Да, представьтесь.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло, вы меня
слышите? Да, вас. Добрый день, здравствуйте.
А, что-то плохо очень слышно. Виталий, уважаемые ваши гости... Всех, конечно, с праздником, всю планету, кто как понимает, всю планету с наступающим Новым годом. Мне хотелось бы так сказать, что вот если бы Слава Кличко становился бы президентом, он, наверное, уже ухнул бы, как ухнул этого последнего своего соперника, это раз. И второе, значит, самое интересное и главное то, что если сменится президент, уйдет ли из объятий России, значит, Украина, или же уйдет из покровительства НАТО? Всего доброго.
Да это Бог. Вот я как человек НАТО-ориентированный, я бы хотел, чтобы НАТО имело покровительство над Украиной. Так в том-то и проблема, что нет никакого покровительства. Мы предоставлены сами себе. Я недавно с коллегами вот обсуждал тоже. Вспомним месяц до выборов президентских 2004. Внимание мира, как нам казалось, но это имело некие зримые формы. Политики, журналисты приезжали в Киев, спрашивали, комментировали, участвовали в каких-то дебатах, писали много об Украине.
Сейчас ничего этого
сейчас
нет
ничего,
вообще.
Знаете, то есть такое впечатление, что происходят выборы в какой-то условно Македонии или там...
В Македонии есть международное внимание к выборам, уверяю вас.
Ну, к сожалению, к Украине сейчас нет международного внимания. И НАТО, и Россия достаточно индифферентно относятся к выбору украинского народа, что, в принципе, есть неплохо.
Вот как и парадоксально было бы, это звучит, но если брать НАТО, которое якобы имеет покровительство в Украине, да, для них, что Янукович и Тимошенко, очень удобные президенты, потому что ни один, ни другой не будут проситься. Виктор Ющенко все время ставил, скажем так, НАТО...
Неудобное положение.
Неудобное положение, потому что он просился в НАТО, а они, им нужно, каждый раз было нужно придумать какие-то отговорки, почему, мы нас не воз... почему нас не берут, понимаете?
Да, ну нас не могли взять.
Нас не могли взять, но мы просились все время.
Нет, с другой стороны, я понимал, почему это делал Ющенко. Ющенко говорил о том, что наша перспектива НАТО, в связи с тем, что он пытался таким образом показать стране вектор ее развития, то есть, что наша цель – быть в Европе. С другой стороны, те политики, которые, тот же Янукович, который декларировал евроатлантическую интеграцию как один из возможных путей, ну, развития государства, ничего не сделал для этого. Ющенко прилагал усилия, но в силу того, что он не очень умелый президент, мы об этом не раз говорим, то и продвижение в НАТО закончилось, ну, условно, пшиком. Но на данном моменте было некое послание. Вы, украинцы, вы должны жить, как живут ваши соседи, поляки, чехи, венгры, прибалты и так далее. Ни Юлия Тимошенко, ни Виктор Федорович Янукович не предлагают никакого концепта. То есть они нам не говорят, давайте жить как в России. И они не говорят, давайте жить как в Польше.
Это такая идеологизация. Ну,
послушайте, вступление в НАТО никоим образом не коррелируется с образом жизни стран НАТО.
Коррелируется. Дело в том, что все страны Евросоюза, на которые Украина может ориентироваться, все являются членами НАТО, без исключения.
Но есть члены НАТО, такие как Турция, у которых еще очень долгий путь до Европы. Тут вопрос, опять-таки, какую модель развития выбрать даже внутри НАТО.
Но то, что Турция не является членом Евросоюза, не отрицает того, что эта страна проводит политику, ну, в интересах как бы присоединения к Европейскому Союзу.
Ну, то есть, с очень, очень большим, я бы сказал, трудом, да.
Ну, каждый. Но есть цель.
Но тем не менее цель есть. Но, понимаете, Виктор Ющенко вместо
того, чтобы... И также турецкая элита просится в Европу, на самом
деле. Но Виктор Ющенко, опять же, вместо того, чтобы делать что-то, какие-то изменения внутри страны, которые бы приближали Украину к стандартам НАТО, просто рассказывал о НАТО. И сейчас Украина находится от НАТО намного дальше, чем она была при Леониде Кучме, который о НАТО не говорил, но кое-что все-таки было сделано.
Да сделано. Ничего не делалось, на самом деле. Это все иллюзия.
В оборонной сфере было сделано очень много.
С 2005 года президент не имеет прямого влияния на деятельность правительства.
Но он верховный главнокомандующий.
Да, но тем не менее, главнокомандующий не может провести реформу вооруженных сил без правительства. И как раз Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, которые и были премьерами практически все это время, они несут ответственность того, что продвижение Украины к Евросоюзу, что является, в принципе, ну, такой консолидирующей целью, и к НАТО, которая являлась целью, между прочим, Тимошенко подписывала известное письмо трех о продвижении НАТО.
Янукович подписывался как премьер-министр под...
Да, но тем не менее, Тимошенко, по сути, забаллотировала как продвижение к НАТО. И надо говорить
это откровенно. Давайте послушаем последний звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Выключите радио, только это вы. Да, куда-то у нас что-то у нас случилось со слушателем, так что эта дискуссия, она понятна. Просто я думаю, что речь может скорее идти. Нельзя искать тут правых и виноватых.
Я согласен, что Янукович и Тимошенко заблокировали вступление Украины в НАТО.
Это, с этим нужно
Украина не сделала никаких внятных шагов, никто. Это виновата страна в целом.
Это не страна, а государство.
Ну, государство.
Потому что государственная машина.
Машина, которая не там... сделала ничего, ровным счетом ничего для вступления в НАТО, кроме подачи бессмысленных бумажек в Брюссель о том, что мы хотим вступить в НАТО.
Ну, эта тема слишком сложна, чтобы так говорить через губу, что ничего не сделали. Делались некие шаги, которые были недостаточны для этого. Но, тем не менее, команда Ющенко демонстрировала этот вектор. Меня лично, как человека европейски ориентированного, пугает перспектива, когда два главных претендента на президентский пост, они являются евроскептиками, ну, в том виде, что они не будут пытаться нас присоединить к Евросоюзу в обозримой перспективе.
А Евросоюз вообще хочет присоединять Украину к себе
в обозримой перспективе? Это не важно.
В обозримой перспективе.
Не хочет. Это, в данном не случае хочет. Не важно. Важно, чтобы мы достигли стандартов Евросоюза у себя в стране, а через какое-то время будет новое руководство европейских государств,
и, может быть, это будет решаться... Если мы достигнем стандартов Евросоюза, то уже не важно, будем мы ли в Евросоюзе или нет. Понимаете?
Почему не важно?
Тогда уже не мы будем проситься, а нас будут просить.
Потому что Украина тогда нужна будет общему рынку.
Общему рынку, конечно. Если мы достигнем каких-то стандартов.
Я думаю, что граждане Украины заинтересованы больше, чем граждане Евросоюза. В том, чтобы
сегодня быть европейцем. Да. Но если они будут жить как европейцы, то эта заинтересованность может быть куда меньше.
Но если они будут жить как европейцы, но не иметь возможности пересечь границу Польши без визы, меня лично...
Послушайте, Швейцария не входит в Европейский Союз, и ее граждане имеют все возможности пересечения всех границ. получается. В том числе, кстати, насколько я помню, у них безвизовый режим даже с Соединенными Штатами, который многие страны-члены Евросоюза не имеют.
Не надо. Не
роль швейцарцев украинцам не подойдет.
Не надо.
Мы не швейцарцы. Это
не швейцарцы, не надо воспринимать членство в любых организациях как панацею.
Да, кстати, уже, да, и как вопрос визового режима.
Надо. Да. Послушайте, сейчас вопрос о максимальном упрощении и даже отмене визового режима идет переговоры между Россией и Евросоюзом. Ну, Россия, извините, по своим стандартам,
Евросоюз.
Да. Это вопрос грамотного проведения внешней и внутренней политики.
А что вы, Вахтанг, скажете,
если
Россия отменит визы с Евросоюзом, Украина останется с визовым режимом?
Безусловно, российская дипломатия работает хорошо. Например, пример Израиля показывает. Россияне уже год примерно ездят в Израиль без виз. Украинцы, которых там, наших бывших земляков, там шестая часть населения в Израиле, мы пока ездим по визам.
Справедливости ради скажем, что это заслуга не российской, а израильской дипломатии.
Ну, тем не менее, мы не смогли заинтересовать израильскую дипломатию в своих возможностях помощи Израилю на международной арене. Хотя Россия поддерживает отношения с арабскими миром в гораздо большей степени, чем, например, Украина.
Вопрос визового режима – это вопрос туристического потенциала, а не вопрос поддержки. Это вопрос того, что вас пускают, вы оставляете деньги.
Туристический потенциал Украины таким же образом меньше. Но если брать, условно говоря, в процентном отношении к стране, он не меньше, чем в России, да?
Просто я считаю, что в данном случае дипломаты российские поработали лучше, чем украинские.
Вот это безусловно.
Мы почти год существовали, или там больше полугода, без министра иностранных дел. Это тоже
говорит. Это, кстати, тоже итог года.
Да, мы существуем без министра финансов.
Без
министра обороны. Мы существуем без министра транспорта.
Без полноценного руководителя Национального центрального банка, полномочия
которого закончились. Это говорит в первую очередь не о президенте Ющенко, а о премьере Тимошенко, который руководит правительством, которое существует без трех, а по сути без четырех крупнейших инфраструктурных
важных... правительство, нужно сказать, что это правительство существует без коалиции в парламенте.
Но это его проблема.
Да, это
его проблема, да. Но проблема министра обороны, это, кстати, и проблема президента, который компромиссную для политических сил кандидатуру.
Министр обороны – это прерогатива
президента. Только нужно найти кандидатуру, которая устраивала бы всех, как нашли кандидатуру министра иностранных дел. Тут еще неумение украинских политиков договариваться.
Да. Уровень украинских политиков мелкий, откровенно говоря, дробный, поэтому они и проигрывают в глазах многих наблюдателей за украинским политическим процессом. Хотя, в принципе, я думаю, что это проблема граждан, которые выбирают неправильных политиков.
Вот. Неправильные пчелы, неправильный мед.
Да, делают неправильный мед. Да. Абсолютно. Слово «мёд» ключевое.
Если позволите, еще 5 копеек касательно НАТО. Да?
Только это будет уже конец.
Наверное, это очень хорошо, что будущий президент Украины не будет педалировать эту тему. Стране нужно успокоиться. Вот на несколько, пускай даже на несколько лет просто охладить пыл, да, потому что сейчас при слове НАТО у одних вспыхивают сердца от радости, а у других глаза наливаются кровью от злости. Вот страна должна успокоиться, понимаете?
Вахтанг Кипиани ответит Олегу Базарову в 2010 году. Напомню, что гостями нашей программы были главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар и... телеведущий Вахтанг Кипиани, вел эту программу Виталий Порников, продюсер Игорь Исхаков. Напомню, что сейчас вы прослушаете программу «Поверх барьера», ее основные темы «Наследство динозавров» С. Бориса Парамонова, «Последний скульптор последнего русского царя», к 140-летию Пьетро Каноники, «Переслушивая свободу», Лев Лосев считает свои стихи и другие темы в этой программе Ивана Толстого. А я хочу еще раз поздравить вас с наступающим Новым годом, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго, до новых встреч в следующем году.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Майор Евсюков надеется на опьянение.
Комментарии экспертов.
Внук Петра Столыпина недоволен вертикалью власти.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный прощается с русскостью.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».